Глава четвертая. Меч для Рандгрид. «Нет, каковы молодцы!» — ворчал старый Хрофт, качая головой, пока они с Райной возвращались обратно на постоялый двор. «Познать познавшего! Честное слово, Хедин, когда узнает, сам познает их так, что долго помнить будут».
«Мне у них не понравилось, отец. Слуги великого Хедина, познавшего тьму, нового бога, одного из двух владык сущего».
«У владык сущего как раз и оказываются сплошь и рядом такие вот слуги», — заметил Один. «Не приведи небо, чтобы люди стали бы болтать, мол, каков слуга такой хозяин».
Райна вздрогнула. «Что ты говоришь, повелитель?»
Старый Хрофт тяжело вздохнул. «Я устал скитаться, дочь. Особенно сейчас, когда нашел тебя. Мы вместе бились с Хедином и Ракотом. Я неизменно подставлял плечо все эти эпохи. И что? Чем я отличаюсь от какого-нибудь лесного башка, пересидевшего, трясясь от страха, под корягой все эти эпохи?»
«Отец, ты бог Один! Великий, древний, владыка Асгарда! Ты не наемник!»
В голосе Райны слышалось неприкрытое отчаяние. «Я не наемник, дочка. Я сражался рядом с Хедином и Ракотом, потому что этого требовала справедливость. В Асгарде у нас были боги войны и грома, богини земли и любви. А кем был я, твой отец, кроме того, что почитался восседающим во главе Вальгаллы?»
«Ты был справедливостью, отец», — прошептала Райна. «Да, была Вар, богиня истины, следившая за верностью клятв и обещаний. Но справедливостью был ты, только ты и никто иной».
Один мрачно и медленно кивнул. «Да, дочь моя, я искал справедливости, когда мучительно пытался найти способ отомстить убийцам моей жены и детей. Я искал справедливости, когда помогал Хедину и Ракоту сохранить сущее в том виде, как оно есть сейчас, ибо несовершенное бытие лучше совершенного небытия. Но я так и остался осколком древних времен, не ведающим ни смысла жизни, ни цели. Зачем мне бессмертие, если его не к чему приложить?»
«Сражаться за справедливость можно вечно», — возразила Райна.
«Именно. Дело лишь в том, как».
«Что ты задумал, отец? Скажи мне прямо, ты ведь знаешь, я пойду за тобой везде и всюду, поскольку...»
«Не время, Рандгрид, еще не время. Когда будут готовы наши мечи, нам с тобой предстоит отправиться еще в одно последнее путешествие и уже там решать окончательно».
«Да будет воля твоя, великий Один».
«Вот моей воли, дочка, мне и не хватало все это время».
«Вернулись?»
Встретила оружейница старого аса и его дочь, когда истекли запрошенные ею 7 дней.
«Славно время провели в веселом Альвланде и вкруг него».
«Куда уж веселее», — буркнул старый Хрофт. «Сходили вот в храм моего великого друга, как там выражаются, Хедина, познавшего тьму».
«Прелюбопытное место»,
— фыркнула Альвийка.
«Была там как-то раз».
«И что же?»
— осведомился Один. По прекрасному лицу Айвли пробежала тень.
«Познавший тьму достоин лучшего».
«Совершенно с тобой согласен», — кивнул Хрофт. «Но в чужой храм со своими висами не влезай. Великий Хедин подчас слишком уж мягок и добросердечен. Толикой жесткости ему бы не помешало».
«Он бывает жесток. И даже жесток, когда хочет».
Альвийка смотрела сквозь старого Хрофта куда-то в стену собственной мастерской и сквозь нее. Один кашлянул, как бы смущенный оборотом беседы.
«Прости, оружейница, но познавший тьму поистине не предмет нашей сегодняшней беседы. Не гневись, что мы потревожили тебя. Если мечи готовы, я буду счастлив услыхать, могу ли я оказаться тебе чем-то полезен? У меня есть что тебе предложить, но...»
«Не бойся», —
бросила оружейница, глядя в бушующее пламя. Сегодня все топки в ее мастерской пылали вовсю, словно работа не завершалась, по ее словам, а пребывала в полном разгаре.
«Предложишь. Но, как я говорила, не раньше, чем одобришь мою работу. Смотри же, великий Один, и ты, Валькирия Рандгрид, твой меч доблестная рождается первым».
Пламя в распахнутом чреве топки полыхнуло так, что даже старому Хрофту пришлось сощуриться. Яростно белые языки бились, стиснутые кладкой из покрытых рунной тайнописью кирпичей, лизали, грызли стены и медленно угасали, словно нечто в самой глубине печи жадно глотало его жар. Оружейница небрежно повела тонкой кистью, и опадающие струи пламени раздались, словно заросли травы. Рукоятью вперед из жерла печи медленно толчками выдвигался меч, и от каждого его содрогания Альвийка болезненно морщилась. На бледном, идеально правильном лице без единой родинки, морщинки или хотя бы крупной поры проступил пот. Под кожей на горле то и дело натягивались мышцы.
«Стой! Не трогай!»
Райна и не собиралась касаться клинка, судя по всему, раскаленного добела. Валькирия замерла, пожирая взглядом меч, нестерпимо медленно выползающий из горна, словно младенец из материнской утробы.
«Она ведь и впрямь словно рожает!» — мелькнула мысль у Валькирии.
Райна странствовала достаточно, чтобы собственными руками принять не одни роды. Да, случалось, в тягости оказывались ее подруги, другие воительницы.
«Не трогай!»
— выход, выкрик, и Альвийка почти рухнула поперек собственного верстака, упираясь в него руками. Меч плавал в воздухе, ничем не поддерживаемый. Он парил над полом, и от него волнами расходился леденящий холод. Огонь в печи умер окончательно, словно истратив последние силы. Один и Райна дружно уставились на новорожденное оружие. Валькирия сделала было движение к оружейнице, намереваясь помочь, но Айвли, закусив губу, уже выпрямлялась.
«Я в порядке. Это обычное дело». «Ничего себе обычное!» «Для меня, да, Валькирия. Но спасибо, что пришла мне на помощь. Смотри на свой меч, доблестная. По сердцу ли он тебе?»
Райна повернулась, глядя на зависший неподвижно клинок. Меч был слегка изогнут, с утяжеленным концом. Такое оружие в умелой руке может и колоть, и рубить, и резать, рассекая доспех, подобно сабле. Клинок снежно-бел, по нему бегут крупные руны, в их изломах притаились голубоватые огоньки. Крестовина с отходящими зацепами, какими удобно ловить меч врага. Рукоять собрана из искусно подобранных друг к другу кругляшей рога. Цвет меняется от почти янтарного до густо-коричневого. Тяжелый набалдашник противовеса. И холод, словно исходящий из самой сердцевины лезвия.
«Теперь можешь взять».
Айвли храбрилась, но Валькирия видела, что на самом деле оружейница едва держится на ногах.
«Протяни руку, храбрая Рандгрид. Уверена, ты ни с чем не спутаешь силу Асгарда, что живет в твоем новом оружии».
«Бери его, дочка, он твой по праву», — подхватил и старый Хрофт.
Отчего-то Райне было не по себе. Очень не по себе. «Темная мастерская Альвийки». Чужая магия, разлитая повсюду в воздухе. Как ни старалась воительница, ничего подобного силе Асгарда она не чувствовала. То, что жило в ржавых и покореженных остатках древнего железа, исчезло, растворилось без следа. Или ей это только кажется? Валькирия протянула руку, словно через густую тину. Пальцы коснулись теплого рога, сомкнулись, крепко взявшись за эфес. Боль. Жгуче-ледяная, словно она на лютом морозе схватила в ладонь железный стержень, впилась в кожу, ринулась стаей волков вверх, от запястья к локтю, и еще дальше, к плечу. Валькирия боролась, несмотря на искры в глазах и помутившееся сознание.